Ну, у меня странная история была с началом практики, потому что, ну, она даже смешная, потому что я была замужем, и мне просто хотелось там какого-то светского общения, высшего образования. И я думала о том, что, ну, наверное, надо просто куда-то поступить. Ну, то есть это, ну, чтобы было что-то приятное. И я попросила своего друга, чтобы он меня, ну, там, чуть ли не в середине августа повозил по этим институтам, где еще работают приемные комиссии. И мы приехали в ВГИК. Мы еле-еле оттянули эти тяжелые дубовые двери. И я посмотрела, что там до сих пор идет набор на операторский. Зашла, в меня пахнул запах марихуаны. Вот. А это были как раз вот 95-е примерно года. Там были такие красивые мужчины с такими тонко выбритыми бородками. Девушки в вязаных шапочках с кудельками. Я думала, да-да-да, это то, что мне нужно. Но как-то мне было сразу пофигу, что там творческий конкурс, и нужны были работы. Я записала свою фамилию, предстала там перед какой-то отборочной этой комиссии, и мне сказали, что, ну, там, девушка, вот вам ведро песка мокрого, говорит, если вы его продержите 15 минут на вытянутой руке, говорит, ну, тогда welcome. Я говорю, зачем это надо вообще? Он говорит, ну, потому что камера весит 75 килограмм, бухта кабеля 50 килограмм. Вы как-то понимаете свои силы? Я сказал, нет, все, поехали дальше. И вот так образовался психфак. А, наверное, у меня был уже второй курс психфака, и время было шальное. Я дружила с, ну, там, до сих пор с одноклассниками еще. Такие близкие связи были. И если по-честному, Москва торчала. Ну, был какой-то героиновый бум очень тяжелый. У меня кто-то из друзей умирал, кто-то из друзей ложился в реабилитационные центры. Ну, очень лихое время. И один из друзей сказал о том, что он пошел в программу учиться гештальт-подходу. И в этой программе было очень много наркоманов, и было очень много алкоголиков. Вот. И я ничего не выбирала. Ну, то есть это просто была гештальт-программа Нины Голосовой. Вот. И был нормальный вопрос, ну, там, ко мне на собеседование. Там, ты наркоманка или алкоголичка? Я говорю, нет, я студентка психфака. Вот так я пришла в программу. То есть я вообще не понимала, где я оказалась. А потом, наверное... что было... А потом была очень приятная, организация Таганский детский фонд. Я училась на двух факультетах одновременно. Это было психологическое консультирование и клиническая психология. То есть я закончила два факультета одного и того же вуза. Была гештальт-программа, я работала в школе обычным психологом детским. И пошла работать в Таганский детский фонд. Там были семьи. Там были семьи Таганского района, ну, там, с одним родителем. Там были одинокие папы, одинокие мамы. И, в общем, как я выжила, ну, для меня до сих пор остается загадкой, потому что я помню, что у меня было максимум 3 клиента в день. И я выходила из консультантской, выжатая как лимон. Я плакала. Потом я научилась плакать уже где-нибудь в кафе ближайшем на Таганке. И у меня до сих пор остаются такие грозбухи, где я отписывала сессии. И, ну, и там, ну, например, там сессия длится 50 минут. Каждую сессию я отписывала, наверное, часа по полтора. И там куча слез, там закапанные страницы, там полно мата. Когда я писала, я не понимаю, что я делаю, я не знаю, что я делаю, я не знаю, что я буду делать потом. И вот как через все это напряжение можно было пройти, я не знаю, что меня выручило. Ну, как-то потихонечку оно спадало. Очень медленно спадало. Мне кажется, я вот так рыдала первые 3 года. Вот. Почему я не начала заниматься чем-то другим, я тоже не знаю. Вот. Ну, вот так я начинала. Ну, наверное, если бы я сейчас давала советы, я бы говорила, что начинать надо с интеграции в сообщество. Вот. У меня его было мало. Ну, вот этого общения, вот этой коммуникации. Ну, может быть, из-за моей такой нелюдимости, такой застенчивости. Может быть, из-за того, что в моей группе обучающей, там, первой, второй ступени, ну, как-то не принято было тусоваться в институте. И мы были так серьезно разрознены. То, что сейчас я рекомендую своим там супервизантам, своим студентам в своих базовых программах, ездить по всем конференциям, начинать ездить на интенсивы клиентами, там ездить на 2-3 клиентских интенсива, то есть не терапевтами еще. Ходить на лекции, на семинары, ну, на какие-то просто тусовки, киноклубы. Так, чтобы ну, люди слышали, что ну, всем тяжело вначале. Что, во-первых, всем тяжело, что все еще привносят кучу каких-то своих идей, каких-то подпорочек. Там, что есть врачи-психиатры, которые приходят учиться, они привносят свою медицинскую модель, и на этом как-то им поспокойнее они держатся. Кто-то, ну, чего-то там. Вот. И кажется, что когда все вместе и все молодые, толерантность к тому, что пока что-то не получается, гораздо выше. Вот. Ну, и тогда появляется некая своя страта возрастная, с которой потом можно вот так потихонечку расти, там, ну и дорастать уже там до вполне серьезного терапевтического уровня, и так вместе и продолжать. Ну вот, вот это бы рекомендация я бы дала. И еще, наверное, чтобы выжить и выжить, ну, так не пораниться, наверное, супервизия. Вот. И индивидуальная, и групповая. То есть невозможно заменить, сказать, что у меня есть там ну, супервизорская группа, или у меня есть там свой индивидуальный супервизор. Мне кажется, и то, и другое. Вот. Ну, потому что в группе можно много увидеть, но далеко не все можно разместить. Не потому, что страшно, а потому, что ну, не хватает пространства и времени. А индивидуальный супервизор – это, конечно, большая роскошь, когда там все 50 минут твои, и ты можешь их тратить на что угодно. Вот так. Когда не получается выдерживать напряжение, а от чего оно бывает там у терапевтов? От того, что, ну, например, там клиенты уходят, не задерживаются. Или клиенты очень агрессивно настроены, а потом уходят, не задерживаются. Или, например, какой-то период, когда, ну, там, реклама работает, если там ее терапевт делает, набирает себе там какое-то количество людей, а потом они опять уходят. Ну и все же это ну, отражается, потому что там человек начинает думать, а почему так там, ну и часто ну, говорит о том, что, наверное, я какой-то не такой. Вот сколько можно выдерживать вот это состояние, что я какой-то не такой. С этим стыдом, с этой виной. Ой-ой-ой. Ну вот я не знаю, если есть у человека очарование там, от терапии, то и при этом не получается работать терапевтом, вполне вероятно, что есть ну, какие-то сферы деятельности около, которые оказались бы там, вполне продуктивными. Я знаю, например, там, Веронику Тверницкую, которая торгует книгами для всего Гештальт-института. Женщина совершенно потрясающих мозгов и мудрости, вот, по моим ощущениям. Вероника, привет. Это человек, который не стал терапевтом, хотя закончил там все мыслимые и немыслимые там, программы. И делает потрясающее дело. Там, вот она переводит и привозит книги. А я знаю, что очень многие люди являются потрясающими администраторами. Там, они устраивают конференции, интенсивы, собирают группы. И они настолько в теме для терапии, что... Ну, просто нанять какого-то там администратора через кадровое агентство, сказать, что там вот пусть человек, который нам все организует, там соберет деньги, найдет место, а он все равно не сможет этого сделать, потому что там терапевтической специфики не знает. И вот те люди, которые чуть-чуть так отдаляются и находят свою нишу, ну вот, наверное, вот так можно уйти из терапии. Там, и при этом сохранить свое очарование. Вот. Ну, смотри, мне кажется, в начале практики что-то понимать про свои ограничения, ну, практически невозможно. Ну, их можно признавать только, когда случается ну, вот с самим терапевтом что-то очень интенсивное. Ну, мне сколько я, наверное... Да мне кажется, я до сих пор плаваю в том, сколько мне надо часов там терапии в неделю для того, чтобы... Ну, для того, чтобы моя практика там одновременно кормила меня, а не являлась для меня выматывающей, и при этом давала мне какую-то достаточно оптимальную нагрузку. И у меня был период, да не так давно, когда у меня, например, там было 35 часов в неделю. Я поняла, что я не восстанавливаюсь за выходные. А потом я снизила до 18. И у меня было ощущение, что ну, клиенты меня отвлекают от моей жизни. Ну, то есть, там, они отвлекают меня от чтения, вязания, встречи там с друзьями, что они зачем-то пришли, мне не до них, потому что я уже в каком-то очень большом другом процессе. И вот ограничения, они такие подвижные. Ну, то есть, надо как-то очень чувствительным быть для того, чтобы понять про ограничения сразу. Ну, мне кажется, есть какие-то совсем ясные встречи, с которыми невозможно, ну, которые невозможно, эти состояния невозможно игнорировать. Ну, вот у меня есть там хорошая коллега и подруга Ирина Якубовская, она сексолог и минчанка. И я ее спрашиваю, там, Ира, ты когда-нибудь работала с педофилами? Она говорит, да, конечно, я работаю в сексологическом центре, это моя работа, это мои клиенты. И я понимаю, что мой эмоциональный отклик, он был бы совершенно не дающим мне возможность работать. Там, вот мои ограничения лежат в зоне там, вот, клиентов, которые там, совершают сексуальное насилие там, над детьми. Вот. Про такие ли ограничения ты спрашиваешь? Ну, может быть, тогда ответ такой, что если что-то у вас вызывает слишком много эмоций, это пока является вашим ограничением. Оно, вероятно, не навсегда. Но вот любое очень яркое, заметное изменение состояния, оно говорит скорее о том, что вам сейчас пока надо как-то ограничить взаимодействие вот там, с тем феноменом, о котором идет речь. А как обравняться тогда? Ну, есть некий ноль, там, к которому надо стремиться. Это ровное, нейтральное и доброжелательное состояние. Все, вот как только... И немножечко безразличное. Как только вы отклоняетесь там вправо, влево, в хорошо, в плохо, в очень привлекает, там вообще мало интересует, я не хочу иметь с этим дело, то скорее это зона там для супервизии, для чтения и для очень аккуратного взаимодействия. Вот, вот так определяются ограничения. Не ощутила. Ну, то есть я так долго думаю, ну, потому что я не ощутила, и раньше, ну, вот там, раньше это почти все время. Ну, это переживалось как самозванство. Ну, то есть я постоянно сталкиваюсь внутри себя с тем, что я никак не могу вот присвоить эту часть, когда я говорю там, я психотерапевт. И у меня всегда ощущение какого-то вранья. И Раньше я это списывала, ну, там, на свой нарциссизм, там, на то, что это сложно присвоить, что это чем-то нагружено, там, то, чего я недостойна. Ну, очень много мыслей было. А не так давно я поняла, что мое самоощущение, ну, там, в этой деятельности, оно каждый год меняется. Я каждый год в каком-то серьезнейшем открытии про цели и задачи терапии. Ну, и тогда мне приходится заново перестраиваться. Ну, я сижу в этом кресле для того, чтобы я делала что? Вот там. Для того, чтобы я вела там клиентов к психическому здоровью. Там, это была там версия, например, там 97-го года. Соответствую я? Могу ли я там вести? Ну, конечно, в начале кризиса я понимаю, что я не могу. А потом я, ну, научаюсь вести клиентов там, к психическому здоровью. А потом в конце у меня начинает появляться какая-то новая идея. Ну, потому что мне... Ну, вот радости от того, что все, я научилась клиентов вести к психическому здоровью, уже не хватает. Потому что я начинаю чувствовать какое-то другое напряжение. Начинаю его разбирать. А почему мне до сих пор там, ну, нет безумного счастья в этом кресле? Там появляется новая версия. Там, зачем я здесь сижу и что я должна делать? И вот эти циклы, они бесконечны. И вот, наверное, из-за того, что... Мне постоянно приходится идентифицироваться с новой и новой идеей. У меня нет ощущения, что все стабильно. Все. Я наконец-то там, ну, начала делать то, что я делаю, и буду это делать вечно. Вот так.